уважаемые друзья и коллеги. Рад вас всех сегодня приветствовать в университете МГИМО. Меня зовут Андрей Сушенцов, я декан факультета международных отношений. Сегодня 7-я лекция из нашего лекционного цикла, посвященного различным аспектам украинского кризиса. И мы попросили сегодня выступить с этой лекцией Андрея Олеговича Безрукова, профессора кафедры прикладного анализа международных проблем, члена Президиума Ассоциации Совета по внешней оборонной политике, одного из ведущих российских аналитиков и стратегов, человека с большой биографией и человека, который активно сейчас участвует в процессе анализа, размышления, планирования ближайшего и не очень ближайшего будущего. В моих беседах сейчас с иностранными коллегами, в том числе с Запада, и с Востока, эти, в общем, беседы, эти совещания не прерываются, несмотря на кризис, мы констатируем, что в международных делах наступил период прогнозирования, из которого, из этой точки, прогнозирование будущего особенно затруднено. И происходящее в чем-то является большим таким натурным экспериментом. У него много аспектов, часть из этих аспектов, большая часть из этих аспектов не касается, собственно, Украины и военно-политической обстановки вокруг этой страны. Кризис будет носить долгосрочный характер, и, по сути, это такое испытание, проверка качества стратегий каждого из главных участников. И та страна, где стратегическая, внешнеполитическая традиция выражена лучше всего, будет себя в ходе этого кризиса лучше проявлять. И, конечно, в этих обстоятельствах вот способность страны воспроизводить стратегическую элиту, элиту, обладающую стратегическим мышлением, является одним из таких управляющих параметров результативности, эффективности этой страны. Вот, и мы рады тому, что в составе нашего преподавательского профессорского корпуса в университете работает Андрей Олегович, который делится со студентами на своих курсах по стратегической разведке накопленными жизненными наблюдениями и важными прикладными навыками. Буду сам с большим интересом и вниманием следить за сегодняшней лекцией. Приглашаю вас всех к дискуссии в сессии вопросов и ответов, которая состоится по ее итогам. Андрей Олегович, пожалуйста.
Друзья, добрый день. Очень приятно видеть вас здесь, в таком шикарном зале. О чем бы я хотел сегодня поговорить? Мы на самом деле вступили, как Андрей Ильич сказал, в очень важный период. Не просто для страны, реально для мира. Это период совершенно эпохальный. И я бы хотел построить разговор наш сегодня следующим образом. Сначала давайте поговорим о больших вопросах. Почему вообще это случилось? Я не просто про украинский кризис, я про все, что творится там и вокруг и так далее. Меня слышно? Да? Второе – это как мы непосредственно пришли к этому кризису и кто нас туда привел. Да? А третье, давайте поговорим о будущем, что это для нас значит, как мы будем идти дальше и какая будет конфигурация этого мира, который за этим встает. Самое интересное, что если интересно, сразу последний слайд, да? Ну давайте, можно и последний слайд, конечно, сейчас мы уберем все это сюда. Вот так. Неужели? Есть. Отлично. Самое интересное, что вот большие вещи прогнозировать достаточно просто. Почему? Потому что у нас есть исторические прецеденты. И вот то, что сейчас получается, это такая опять... А я, честно говоря, вот несколько даже лет назад не думал, что я еще доживу до эпохи вот такого стратегического передела. Потому что последний раз, когда мир проходил через вот такой базовый, фундаментальный, межформационный передел было ровно 100 лет назад. Помните, что было 100 лет назад, да? Революция, еще что? А, нет, не Великая Отечественная, 100 лет... Так, Версаль, дальше Первая мировая, еще что? Да, где-то так, еще? Ага, какая? Индустриальная, отлично. Ну, смотрите, вот вы сейчас сказали все, что я хотел сказать. Во-первых, был революционный технологический скачок. Помните, как раз тогда появились первые радио, первые самолеты и так далее, и так далее. И на этих технологиях мы жили весь 20 век. И вот сейчас мы опять входим в этот межформационный технологический скачок. А когда такой скачок происходит, что он переделывает всю экономику базовую, на котором лежит мир. И какие-то страны успевают вскочить в этот вагон технологического прогресса и поехать быстрее, а какие-то нет. И точно так же тогда, смотрим, если 100 лет назад, были империи, были две империи, которые держали мир. Это французская и британская. И были челленджеры. Во-первых, Соединенные Штаты, во-вторых, Германия. Кстати, все забывают про Соединенные Штаты. Соединенные Штаты были вообще главным челленджером той системы. И они больше всего заработали на переделе системы. А тараном была Германия. И начался передел мира. Вам это не напоминает вот тот передел мира, который идет сейчас? Центральная система, сделанная вокруг Соединенных Штатов и Запада, которая не успевает за технологическим развитием Китая и Востока, начинает отставать, и там ловушка Фукидида. Да? Если Запад будет еще дольше ждать, пока он сможет остановить каким-то образом вот это сползание в второстепенный регион, он должен идти ва-банк. Он идет ва-банк. Это то, что мы видим. И, естественно, еще кто-то сказал, да, вот кроме передела мира, был социальный кризис, который произвел вот эти все революции. Не только революцию в России, но и революцию по Западу, по всему. И еще, кстати, если посмотреть так в широком варианте, а мы сейчас влазим в еще одну депрессию, и если посмотреть на период тогда, вот эта глубинная депрессия в западном мире, она же чуть не закончилась в Соединенных Штатах революцией. Там же были многочисленные жертвы от голода, о которых, конечно, не хотят говорить, но тем не менее они были. Если бы не политика Рузвельта, и не перестройка, и не Вторая мировая война, мы еще не знаем, как бы это закончилось. Так вот, сейчас мы пришли примерно к тому же уровню неравенства, который был 100 лет назад. И это очень серьезно. Это начинает активно влиять на политику. И сразу вопрос, а дальше-то что? А кто победит? А победит тот, кто сможет выстроить новую экономику, сможет отстоять свою геополитическую позицию и, самое главное, не развалить свое собственное государство, не развалить свою социальную структуру, на которой это государство сидит. А мы сейчас входим вот в этот период турбулентности, когда начинается передел мира, начинается перестройка экономики, начинается перестройка всей социальной политики, потому что в новой формации будет другая экономика и другая социальная политика. Но мы ее, конечно, не видим. Как люди, которые в 1914 году, в 1914 году еще ездили на повозках, не представляли, что через 30 лет и через две мировые войны и через депрессию в 1945 году они получат трансконтинентальные рейсы, две ядерные державы и Организацию Объединенных Наций. То есть вот через какие-то несколько лет или десятилетий, но я думаю, не 30 лет, это будет быстрее, мы получим совершенно новый мир, в котором вы, сидящие здесь, будете руководить. Мы-то будем с Андреем, ну, Андрей Андреевич еще нормально, он еще будет, а я уже буду старый совсем. Я буду сидеть у камина, попивать виски и думать о будущем, но уже не более того. А вам придется либо разбирать завалы, либо строить что-то новое. Ну, так или иначе, это будет ваша проблема и ваша страна, в первую очередь, и ваш мир. Давайте теперь вот посмотрим, какие вызовы у тех, кто этим миром руководит сейчас. А они очень серьезные. Три вот этих ползущих кризиса, которые связаны с вот этим переходом и переделом. Первый – это, конечно, экономический. Старая экономика не работает. Из 10 долларов, которые сейчас вкладываются в эту экономику, 2 только создают что-то. Остальные уходят в пузыри. Просто уходят в рынок финансовый. И там, если вдруг он сдувается, это чистая потеря всего. Никакого эффекта. И мы видим то, что называется голодные правительства, которых нет денег, которые пообещали очень много всем, когда были жирные годы. А теперь они режут социальные программы, теперь они пытаются как-то выжить, облагая все большими и большими налогами. Ну, естественно, люди этого не хотят, не нравится им. Но мы к этому вернемся. С другой стороны, да, и, естественно, борьба за рынки сразу же. Потому что если вы теряете способность что-то производить, давайте тогда ухватим у конкурента. Помните, когда Трамп пришел, с чего он начал, да? Неэквивалентный обмен с Канадой и Мексикой, давайте перепишем. Неэквивалентный обмен с Европой, давайте перепишем. Неэквивалентный обмен с Китаем, давайте перепишем, надавим и так далее. Вот это борьба за рынки. Она будет продолжаться, еще усиливаться. Про политику я с вами говорить не буду. Вы все ее и так прекрасно знаете. То, что атлантический мир уходит, приходит совершенно другой мир. Но самое важное здесь даже не то, что поскольку баланс нарушен, никакие институты больше не работают, которые были созданы в предыдущую эпоху, а то, что нарушен, даже не нарушен, а отпала основа, на которой держалось вот это западное колониальное доминирование. А эта основа очень старая. Это военно-технологическое превосходство. И оно было у Запада со времен примерно Колумба, то есть 500 лет. То есть когда у Запада возникали с другими странами где-то какие-то проблемы, и они не могли быть урегулированы политическим или торговым путем, включались военные, включались канонерки, авианосцы и все остальное, да, и проблема решалась в пользу Запада. То есть вот это позволяло Западу навязывать свою игру всему миру. Этого больше нет. И это не потому, что у России есть, например, ядерный потенциал, с которым надо считаться. Ну, просто Запад и Восток, вот с точки зрения уже технологической и военной базы, практически сравнялись. Если вы посмотрите на корейскую армию, на сингапурскую армию, но она не уступает никаким вот европейским, взять немецкую, британскую и так далее, но не уступает ничем. Иногда даже превосходит технологически. То есть вот у Запада больше этой козырной карты нет. И третье – это социальный кризис, когда, например, эхо нет у вас там в ушах, нет? Нет? Нормально? Когда государство всеобщего благосостояния невозможно поддерживать потоком денег постоянно, то есть покупать избирателей, покупать благосостояние, когда все-все было хорошо, мы к этому, кстати, сейчас вернемся, возникает социальная напряженность. И вот эта социальная напряженность, она всегда вдруг приходит революциями из-за угла. Революции никто не ждет. Когда есть вот эта социальная напряженность, а она, как 100 лет назад, достигла того же пика, И видно уже, что существует вот этот неугомонный прекариат. Слышали такое слово, нет? Прекариат – это от французского слова «прекер» – «на грани». Да? Это городской молодой социум, который очень активный, сидит в соцсетях, но который не видит долгосрочных перспектив. Он перебивается с работы на работу, он не знает, что будет дальше, у него, в общем, по большому счету нет денег, на которые он может рассчитывать, и он готов идти против всего, чего угодно. Ему некомфортно в этом обществе. И он идет за Трампа, за Брексит, за независимость Каталонии, за неважно что. И это видим везде. Мы видим это в желтых жилетах, мы это видим в Чили с теми вещами, которые там. Мы видим это даже на улицах Москвы с Навальным где-то и так далее, и так далее, и так далее. И вот этот прекариат, он создает для политиков такую среду, которая может взорваться социальной революцией в любой момент. А революции приходят всегда из-за угла. Точно так же, как не ждали февральскую революцию в 1917 году, в 1917, да? Как только скрепы общества, расшатанные войной, не удержали ситуацию, все, она вылезла на улицы, выплыла и перевернула все. И точно так же никто не знает, как это будет в этом следующем мире. Вот политики смотрят на вот эти три вещи и боятся. И они не знают, что делать. И мы сейчас пробежимся вот по ключевым, базовым таким вещам, которые вы должны понимать, которые двигают миром. А над ними уже сверху сидит политика ежедневная и так далее, которую мы видим по газетам, соцсетям и всем остальным. Надо понимать базу, на которой она живет. Вот первая вещь, о которой нужно говорить, это социальная напряженность и что ей движет. Кто читал книжку Пикетти «Капитал в 21 веке»? Сколько? Раз, два, три, четыре, пять... Почитайте обязательно, это толстая книга, но она очень-очень-очень важна для понимания. Что он взял? Он взял 300 лет статистики динамики труда и капитала и вывел формулу, которая вот называется R больше G. Что такое R? Это return on investment, да? То есть это то, что богатые получают на свои деньги. А с другой стороны, G – это growth. Это то, что примерно соответствует динамике роста зарплат. И за последние 300 лет вот отдача на капитал, она была всегда больше отдачи на труд, кроме одного момента. И вот если вы посмотрите на эту красную изгибающуюся линию, вот там пик 2014 года напряженности, пик сейчас напряженности, где Байден написано, да? И такой провал на 40-х, 50-х, 60-х годах. Это спад социальной напряженности. Почему он произошел? Во-первых, удар по капиталу физически уничтожило много капиталов, две войны. Потом государство, естественно, мобилизуя ресурсы для войны, обложили налогами под 90% богатых. Но эти налоги не кончились с войной. Они продолжались практически до 80-х годов и позволили сделать что? Три вещи. Они создали средний класс, который зацементировал социальные отношения. Возникла группа людей, которые хотели стабильности. Они создали политическую систему пирамидальную, которую нам продали как афишу западного общества, где все хорошо, где все честно и так далее. И они создали 30-летний период непрерывного роста. Потому что если вы даете деньги тем, у кого их не так много, они сразу их тратят. И вот этот рост экономики, он закончился как раз кризисом 70-х годов. А после этого с Рейганом началось надувание экономики. началось надувание вот этого пузыря, который сейчас, когда экономика уже толком не работала, без того, чтобы ей каждый день кололи наркотики, в смысле впрыскивания денег. Вот мы сейчас пришли к вот этому второму горбу, и мы не знаем, что будет. Вот если государства будут вести себя так, как они себя вели, финансовые олигархи, как они себя вели последние 30 лет, будет социальный взрыв. Точно так же, как он был раньше. И единственная возможность – это если они одумаются, опять залезут в карман богатым и начнут перераспределять деньги в общество, снижая социальную напряженность, опять создавая средний класс, опять создавая рост через индустриализацию, уже через реально индустриальную политику. Когда будут рабочие места? Если они это не сделают, будет взрыв. И вот я там рельсу поставил, нарисовал, да? Это символ, вот есть такой демограф Эммануэль Тодд, французский. Советую почитать тоже. В 2006 году, когда Саркози пришел к власти, он написал книжку, которая называется «Апрель о демократии». Он разбирал там то, что происходило со средним классом в Европе. Он, этот средний класс улетучивался, потому что технологические рабочие места – связанные с средним классом, экспортировались в Азию, в Китай, в Соединенных Штатах, если в Мексику и так далее. То есть общество теряло этот средний класс. И он тогда сказал крылатую фразу, которую я помню до сих пор, что общество, в котором демография, социальная демография выглядит как рельса, то есть есть очень крупная, могущественная прослойка богатых, слабый средний класс и под ним городской плебс, который не понимает, куда его ведут, то такая рельса, государство с такой рельсой, может управляться только двумя типами людей. Либо диктаторами, либо клоунами. Под клоуном тогда он имел в виду Саркози, который на самом деле каждый день что-то делал на публику. Все это было красиво, динамично. Ну а сейчас у нас есть профессиональные клоуны в некоторых странах, которые делают то же самое каждый день красиво, динамично. Но это не меняет сути вопроса. Они интертейнеры. А что будет дальше, если государства ничего не будут делать? Я просто... Поскольку вы наверняка видели и «Голодные игры», и «Джокера», да? Вот будет такое общество, когда с одной стороны будет рублевка за забором, а с другой стороны будет очень много невостребованных людей, которым будут что-то давать, как это называется, минимальный прожиточный минимум или что-то там такое, да? Чтобы они просто с голоду не умерли. И для того, чтобы они никуда не ходили, им посадят или в социальные сети, или ящик перед ними поставят, чтобы они смотрели. Да? И я имею в виду телевизор. И вот такое общество, Голливуд ведь не фабрика грез. Голливуд – это венчурная компания, и они никогда не будут снимать ничего, что не будет воздействовать на зрителя, чтобы зритель шел и смотрел. Почему они об этом говорят? Потому что зритель готов видеть эту антиутопию, он ее боится. И что будет дальше? Это вот Джокер. Чем то, что там было снято, отличается от того, что было в Сиэтле или в Портленде прошлым летом, я не знаю. То же самое, выходят люди, громят все вокруг. Ну, белым-белым. Вот этот городской прекариат, который сорвался. И это одна базовая проблема. Что, будет ли социальный взрыв? Тогда, 100 лет назад, Россия была слабым звеном и рванула именно тут. Ну а сейчас Россия не самое слабое звено, есть звенья слабее. Есть Латинская Америка, которая взрывается периодически в той или другой стране. Есть Большой Ближний Восток, где, с одной стороны, социальные отношения еще хуже, уровень неравенства еще больше и уровень пассионарности ислама еще больше. Ну, так он уже и так горит. Давно. Так что запал уже есть. И есть чему гореть в мире. А дальше мы еще посмотрим, будут гореть другие вещи. Ну, хорошо. Теперь вторая базовая вещь. Мир начал делиться на техноэкономические блоки. Это объективный процесс. Когда у нас существует глобальная система с одним центром, оптимизированная под тот технологический и политический цикл, который заканчивается, встает вопрос, а какой будет система межгосударственных других отношений в следующем технологическом цикле? Ясно, что она будет другая, но мы не знаем, какая. И, конечно же, она появится только как результат конкуренции различных предложений, различных моделей. И та модель, которая будет лучше адаптирована к тому следующему технологическому циклу, к тому обществу, которое будет, она победит и опять завоюет весь мир. Это объективный процесс. Так вот, пошло деление на эти конкурирующие модели, которые сейчас будут несколько десятилетий конкурировать, и потом появится победитель, который будет делать следующую глобализацию вокруг себя. Сейчас видно уже, что есть два технологических блока, техноэкономических блока, которые готовы к конкуренции. Во-первых, это англосаксонский блок. И то, что произошло, например, сейчас с АУКОСом, именно подтверждение того, что именно это техноэкономический блок, техноэкономический блок. Потому что он выстраивается на основе общих технологических платформ. И, например, то, что делятся Соединенные Штаты технологиями ядерных подводных лодок, это базовая, абсолютно базовая технология, секретная технология, которая объединяет весь этот блок. Вот внутри блока ими можно делиться, такими технологиями, которые непосредственно влияют на критическую инфраструктуру и на безопасность. А вот вне блока мы их никому не дадим. И поэтому французов выкинули. Почему? Потому что они были хорошие друзья, но не члены семьи. Опускают только членов семьи. Второй блок, конечно, Китай. Он самодостаточный, он так сам большой. Кто-то присоединится или нет, это, в общем, не важно. А что такое вообще вот техноэкономический блок? Во-первых, это большой кусок рынка, который они могут контролировать, в том числе и военные силы. Это своя модель развития. Ну, если посмотреть на англосаксонскую и китайскую, совершенно ясно, что это разные модели. Это набор ресурсов, в том числе человеческих. Это своя валюта и свой эмиссионный центр. И, конечно же, будут разные валюты. Доллар будет только вот в том западно, скажем, даже англосаксонском блоке. Он уже начинает сжиматься. И, конечно, набор технологических платформ, которые определяют военную и технологическую независимость от блока. То есть какими-то технологиями можно делиться, например, можно продавать автомашины из одного блока в другой, там, тапочки, одежду, это не влияет ни на что. А вот технологии критической инфраструктуры и военные технологии никто друг другу в другой блок не отдаст. И вот это сейчас определяет, как себя будут вести разные страны. Вот два блока понятны, англосаксонский и китайский. А всем остальным, в том числе и России, нужно будет определяться, вот как они будут конкурировать с этими большими-большими блоками. Для России это особенно остро, потому что у нас всего 140 миллионов. На такой маленькой популяции, крупного блока не построить, потому что если вы инвестируете в новую инфраструктуру, если вы хотите выстроить большие компании, конкурентоспособные в мире, вам нужен рынок, на котором вы можете эти инвестиции отбить. Поэтому России это не чисто российская проблема. Практически у всех остальных игроков точно такая же проблема. Такая же проблема, например, у Японии, у нее тоже нет критической массы, у Западной Европы нет критической массы, у Ирана, у Индии, у Турции тоже нет критической массы. То есть всем этим странам придется как-то договариваться между собой об альянсах, чтобы выстроить какой-то вот самодостаточный вместе блок, который может конкурировать с другими. И вот этот процесс вы увидите в следующие 20-30 лет, формирование вот этих вот пространств. И самое интересное, что они будут формироваться на технологических пространствах, на технологических платформах. Ну вот, например, то, что уже существует. И, кстати, война это очень четко показала, что чужую технологическую платформу вас могут отключить в любой момент. То есть в критической инфраструктуре и в медийном пространстве вам придется каждый из крупных блоков создавать свои платформы, свой контент. Потому что это вопрос национальной безопасности. И то, что мы видим, например, с одной стороны Huawei, с другой Cisco, с одной стороны WeChat, с другой Facebook, с одной стороны Alibaba, с другой Amazon. И, конечно, друг друга никуда не пустят. То есть Amazon точно не пустят в Китай, а Alibaba точно не пустят в Соединенные Штаты и так далее. То есть вот это тот глубинный процесс, на котором будет жить мировая политика. Будет как раз вопрос, а с кем мы будем объединяться. Ну и в киберпространстве вот идет, только начинается реально дележ вот этого цифрового пирога между большими платформами. И там ничего не определено. Это такая динамичная среда, где одни проблемы, никаких решений. Вот как совместить транспарентность технологических цепочек, когда, например, вы делаете iPhone в Китае, вы делаете дизайн в Соединенных Штатах, вы делаете производство чипов, например, на Тайване и так далее, и так далее, и так далее. А все это ведь должно сидеть на цифровых системах, которые мгновенно передают информацию, и в этом эффективность всего процесса. А если каждая из стран захочет контролировать данные, о суверенитете данных, о суверенитете систем мы давно же говорим, да? Вот как это совместить? И то, что киберпространство становится полем боя, мы увидели вот эти 3 месяца, это было очевидно и раньше. И, скорее всего, нам не избежать гонки вооружений. Если не войны, то, по крайней мере, гонки вооружений в киберпространстве. Это точно, потому что те корпорации, которые больше всего заинтересованы в гонке вооружений в киберпространстве, это как раз Microsoft этого мира, там Google этого мира, они как раз обладают, с одной стороны, достаточным количеством денег, чтобы купить себе правильные решения. А с другой стороны, там речь идет о таком количестве денег, которые можно заработать на кибервойне, что атомному поколению политиков и военных даже не снилось. Причем, если можно посчитать количество ядерных боеголовок и отчитаться, сколько денег на него пошло, то попробуйте объяснить какому-нибудь политику, сколько денег пошло на написание, например, там 1 000 000 строчек кода. Они все равно не понимают. То есть списать можно дурное бабло, извиняюсь. И поэтому эта гонка вооружений не остановить. Про борьбу цифровых платформ и стандартов, я думаю, мы об этом говорили. А теперь еще один кризис, который тоже базовый такой кризис. Это экологический. Смотрите, вот 2 левых картинки – это загрязнение, уровень загрязнения. Красный, да? И вот видите, вот эта полоса идет по всему югу Большой Евразии и части Африки. А нижняя картинка – это скорость увеличения загрязнения. А две правых картинки – это рост населения в городах и внизу темпы роста. Если вы совместите эти две картинки, вы увидите, что этот рост, взрывной рост населения, происходит в самых неблагополучных местах мира. Там, где уже сейчас нет нормальной пахотной земли, нет достаточной чистой воды. И, кстати, во многих областях, вот сейчас в Индии еще один тепловой шок. Когда температура под 50 градусов со 100% влажностью длится уже не дни, а недели. То есть этот вопрос уже, можно ли вообще жить в таком климате? А в это время этот же регион становится все более индустриализованным. Это значит, а индустриализируется он не по европейским стандартам. Там реально грязная индустриализация. То есть представьте себе, в самых загазованных, самых грязных местах растет население, растут гигантские города, в которых нет нормальной инфраструктуры, в которых нет нормальной безопасности. И в этих же городах перемешаны религии, перемешаны этнические группы, перемешаны социальные группы, страшный контраст между богатыми и бедными и так далее. Достаточно только одной искры, чтобы все это взлетело в воздух. И уже взлетает. Посмотрите, что делается на Шри-Ланке. И это только начало. А сейчас придет голод. Потому что Западная Европа-то со всей инфляцией за свой хлеб заплатит. У них есть деньги. А вот Ближний Восток, бедные Ближнего Востока и вся вот эта Юго-Восточная Азия и Африка, они-то где деньги найдут? Сколько там будет миллионов голодающих? И к кому они придут требовать хлеба? А что произошло в Египте, когда не стало хлеба на несколько дней? Или что произошло в Санкт-Петербурге, когда не стало хлеба на несколько дней? Вы помните? То есть вот прекрасное будущее открывается перед нами. И еще в том же самом регионе, который уже сидит на бомбе, по сути, экологической и демографической. Там же начинается политическая бомба. Вот смотрите, вот эти пунктирные линии – это цивилизационные разломы. Между Индией и Китаем, 5000 лет уже этот разлом. Между островной цивилизацией и китайской цивилизацией – это тайваньский вопрос. Это вопрос конкуренции Японии и Китая, это конкуренция Вьетнама и Китая. Это сунниты и шииты, тоже разлом. И вот это красные линии, вот эти, которые почти крестик делают, вот это как раз конкуренция Китая, с одной стороны, идущего в Африку, а с другой стороны, индийской цивилизации и арабской цивилизации, которая всегда считала Восточную Африку своей вотчиной. Практически 1000 лет уже. И если Китай активно идет и строит базы по торговым путям в Европу, то Индия объявила, что ее зоной ответственности является весь Индийский океан. Как вы собираетесь это примирить? Особенно, когда где-то загорится. Ну вот, а теперь, как мы подошли к тому кризису, с которого мы начали, к украинскому кризису? Вот эти большие сдвиги – это все хорошо, но их недостаточно для того, чтобы поджечь войну. Война поджигается по конкретному вопросу конкретными политиками. И она поджигается тогда, когда надо. Так вот, надо. Почему надо? Потому что в Соединенных Штатах, кроме потери геополитической позиции, потерян внутренний баланс. И этот баланс, он лежит на плечах любого политика, который приходит к власти. Что там творится? Соединенные Штаты входят в период институционального глубокого кризиса. Они из него выйдут лет через 10. Но в данный момент они в него еще толком не вошли, но войдут очень скоро. Это уже чувствуется. Ничего нового в таких кризисах нет. Это уже третий кризис, который у них есть. Каждые 100 лет они в такой кризис входят. Если посмотреть на развитие Соединенных Штатов, можно выделить три институциональных таких этапа. Первое – это с войны за независимость до гражданской войны, когда решался вопрос, будут Соединенные Штаты унитарным государством или набором штатов, он был решен войной. Потом второй этап, когда государства, находящиеся на глубокой периферии мира во время гражданской войны, стало мировым гегемоном в 1945 году после Второй мировой. И третий период – это период доминирования с Второй мировой войны, который заканчивается сейчас, когда Соединенные Штаты, ну, по сути, владели миром. А сейчас они больше им владеть не могут. Соединенные Штаты, их система выстроена таким образом, что она эффективна только в двух ипостасях. Либо, как она строилась отцами-основателями, Соединенные Штаты являются отдельным от мира государством, и система полностью эффективна для того, чтобы регулировать внутреннюю политику. Либо тогда, когда весь остальной мир является просто довеском Соединенных Штатов, и в любом случае все решения принимаются в Вашингтоне. В системе, когда Соединенные Штаты являются одним из конкурентов, она работает очень плохо, она очень медленная, она очень сильно ориентирована на внутреннюю политику. Она там слишком много сдержек и противовесов, чтобы вообще реагировать на 24/7. И мы это видели в начале 20 века, когда Соединенные Штаты влезли в Европу, а потом быстро убежали, потому что не могли достичь своих целей. И мы видим это сейчас. Но это присказка. А что делается, вот почему Соединенные Штаты в кризисе, как он проявляется? Во-первых, он проявляется через то, что вот сплоченная олигархическая элита начала драться между собой. А когда начинает драться между собой, вот то честное государство, где, например, человек без определенных крупных денег мог бы выиграть в суде у крупной корпорации, этого больше не существует, потому что одна часть элиты начинает использовать государство против другой части элиты, что мы и видели на выборах прошлого года. Одновременно вот тот плавильный котел, это один из самых важных факторов, который перерабатывал всех иммигрантов в американцах на следующее поколение, перестал это делать. Возникли две проблемы. Первая – это с выходцами из Азии, которые не инкорпорируются, живут анклавами. И второе – это то, что пошла волна с юга, со всей Латинской Америки, не только с Мексики. И эта волна тоже никак не инкорпорируется, просто потому что она самодостаточна сама по себе. Во-первых, их много. Во-вторых, у них одна религия, одна культура. Причем, я напомню, католицизм приходящих с юга, он еще более древний и гораздо более пассионарный, чем протестантизм севера. И если вы посмотрите на молодую поросль американской политики, от Окейши Кортес до Марко Рубио, до Де Сантиса, целое поколение латинос, пассионарное, умное, динамичное, приходит в американскую политику. И то, что черное население никогда не могло сделать, потому что оно никогда даже не интересовалось входом в большую политику, кроме определенных людей, то молодые латиносы умеют прекрасно вписываться в американскую политику и делать ее под себя. И этот процесс мы увидим латинизацию Соединенных Штатов в следующие 10-15 лет. То есть Соединенные Штаты через 10-15 лет в следующем поколении будут гораздо более латинской страной, чем атлантической. И это изменит и внешнюю политику тоже. Потому что этим людям до противостояния с Россией, ну вообще как до Луны, они вообще не понимают зачем. У них нет никаких проблем. В отличие, например, от выходцев из Восточной Европы, поляков, немцев и так далее, которые доминируют сейчас. Дальше, сытое население, которое перестает быть сытым, я не буду здесь распространяться, это явно. И, наконец, все это действует на американскую мечту. То есть если раньше родители понимали, что если мы хорошо работаем и честно живем, наши дети будут жить лучше, то теперь это не только не гарантировано, а, скорее всего, даже дети говорят: слушайте, вы на нас свалили все долги, вы на вашу пенсию катаетесь по всему миру, а мы работу найти не можем. А если мы ее находим, мне еще надо выплатить 200 тысяч, которые я взял на образование, и так далее, и так далее. То есть вот эта американская мечта становится все меньше и меньше и меньше. И в этом проблема. А когда в стране проблема, начинается борьба элит. Начинается драка, а куда вы нас привели? А кто виноват? И вот эта межэлитная борьба, она сейчас видна на разделении страны на две, по сути, два лагеря, 50 на 50, на две экономики. Экономику индустриальную центра, которую можно где-то ассоциировать с республиканцами, но я, конечно, утрирую очень сильно, и экономику берегов, экономику крупных финансовых технологических центров, которые конкурируют за деньги и за голоса. И вот эта борьба глобальной финансовой буржуазии, скажем так, и буржуазии реального бизнеса, она не просто американская, она глобальная. Просто в Америке она яснее видна. Она и у нас в стране точно так же. Ведь вспомните, что у нас было до того, как нас отрезали от всех западных систем. У нас наиболее богатыми были наши банки, правильно? Сбербанк вообще каждый год выдавал рекордные прибыли и мог инвестировать во все что угодно, во все что двигалось. А с другой стороны, реальный бизнес не мог даже деньги в долг взять, потому что под неимоверные проценты. Если у вас маргинальность бизнеса 10%, вам предлагают взять деньги под 15-20%, какой смысл их брать? То есть доминирование финансовой олигархии не только у нас в стране, но и во всем мире. Вот эта система будет ломаться сейчас, она ломается в Соединенных Штатах, она будет ломаться, ну, нам ее сломали просто-напросто. Спасибо большое. И за ней ломается политика. Вот этот финансовый олигархический консенсус, он был праволиберальным. Я его называю давосским консенсусом. Под лозунгом, ну, примерно, бабло побеждает зло. А теперь он разваливается. Сандерс уводит правых либералов в левые либералы. Демократическая партия резко молодеет, резко радикализируется. А Трамп увел правых либералов к правым консерваторам. И эти люди, две вот эти группы ведущих, оказались 50 на 50 в разных углах, и между ними нет ничего общего. Они никак не могут договориться, потому что если одна приходит к власти, они понимают, что вторая группа просто будет отрезана от всего. Поэтому такая ожесточенная борьба. И эта борьба будет продолжаться. То есть американская политика будет все более ожесточаться, выборы будут все более грязными. И то, что вы увидите с выборами в Конгресс, то, что вы увидите с выборами следующим президентским, будет хуже, чем предыдущим. А в такой ситуации что политикам нужно? Маленькая победоносная война. А если далеко, то можно и большая. Но до того, как они пришли к выводу того, что надо идти военным путем, был очень серьезный разговор в элитах. Было две опции. Ведь элита, она разная. Вот мы говорили об элите реального бизнеса и об элите финансовой. И там есть разные группировки, там есть разные мнения. Вот одно из мнений, которое там было, как вот свернуть с этого пути, чтобы не свалиться в кризис? Одним можно пойти силовым путем, ликвидировать конкурентов, Китай, Россию, и держать этот мир дальше. А второй был, давайте вот мы начнем этот мир перестраивать, поскольку мы понимаем, что он взорвется, давайте будем отворачивать потихонечку от пропасти, давайте уменьшим социальную напряженность, давайте сделаем мир более зеленым, давайте сделаем американскую систему, основанную на быстрой прибыли, более европейской, долгосрочной такой прибыли. И предпринимались конкретные меры. Вот если вы вспомните, пару-тройку лет назад все разговоры о зеленой повестке и все такое, 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 да? Они сейчас ушли куда-то в песок. Их нет. Но группа, стоящая за ними, осталась, которая со страхом смотрит на то, что сейчас творится. И во многом эта группа, в общем, ассоциирована с как раз вот этим инклюзивным капитализмом, как опцией для развития мира. Можно воевать, а можно попытаться его перестроить. За ними стоят, конечно, большие деньги, но вот сейчас они не знают, что делать, потому что война началась, но вот эти люди уже потихонечку, глядя на 3 месяца войны, начинают думать, а может быть договориться как-то можно? Можно остановить войну и продолжить этот разговор с Путиным? Мы это слышим. А та группа, которая решила воевать, она решила воевать, потому что у нее не было никакой опции уже дальше. Потому что за время олигархического царствования Клинтонов и Бушей, после того, как Фукуяма сказал, что делать ничего не надо, все решено, они на время отключили мозги. И вот те мозги Киссинджера, Никсона, которые очень хорошо понимали реальный мир и пытались как-то вот сыграть, некоторое время не работали и привели к крупным ошибкам, которые не оставили им сейчас никакой возможности, кроме как воевать. Что для Соединенных Штатов важнее всего? Важнее всего контроль той системы, которая была выстроена, институтов, которые были, системы, доллара и так далее. И это важнее, чем контроль какого-то ресурса, какой-то региона и так далее. Если вы держите систему, вы снимаете сливки со всей системы. Так вот, это понимание того, что нужно жертвовать разными вещами для сохранения всей системы, на некоторое время ушло в Соединенных Штатах, в элите Соединенных Штатов. И они начали делать ошибки. Например, после того, как развалился Советский Союз, они не сделали практически ничего, чтобы дать российским элитам какое-то место под солнцем. И в результате российским элитам, ну, другого выхода не было, кроме как воссоздавать свою страну, воссоздавать военный потенциал и идти к Китаю как к союзнику. Второе. Понимая, что Китай так или иначе будет их крупнейшим противником, они продолжали 20 лет накачивать Китай деньгами и технологиями. И третье – это то, что без всякой необходимости, поскольку они контролировали все ресурсы, все элиты Ближнего Востока и так, они залезли на Ближний Восток под разными предлогами, то борьбы с оружием массового поражения, как в Ираке, то за демократию, как в Египте, и переломали всю систему, которая была на Ближнем Востоке, в результате потеряли контроль над Ближним Востоком. То есть сейчас те же самые саудовцы просто не берут трубку, чего вообще невозможно было представить некоторое время назад. Так вот, этими ошибками они привели к тому, что сама глобальная система стала разваливаться. Они переставали ее контролировать. И нужно было военным путем, силовым путем это воссоздать каким-то образом, ликвидировав крупных конкурентов. И для России вот этот момент истины, когда они пошли ва-банк и начали накачивать Украину как таран для России это был очень сложный, но это был шанс сделать, ну, скажем так, то, что называется в блатном мире предъяву, да? Выложить 15 декабря свои козыри на стол и отказаться от вот этого позорного Брестского мира номер два, когда мы потеряли полстраны, когда мы потеряли элиту, когда мы потеряли культуру, когда мы потеряли, ну, стали колониальным придатком, по сути. Суверенным, но, по сути, и в технологиях, и в культуре, и в образовании, и во многих других вещах колониальным. Мы были сырьевым придатком реально. Даже посмотрите на культуру. Что гениального на уровне того, что было в России произведено в XIX веке, в XX веке, было сделано в культуре за последние 30 лет? Ну, кроме «Брата 2». То, что мы видим, самая популярная программа «Голос» – это копия британской программы. Программа «Урганта» – это копия американских ночных ситкомов. Другие, я другие даже не буду, вы все их знаете прекрасно, да? А своего-то что, КВН, но это советский проект еще. Так что, ну, не особо. Ну, а выиграл от этого, конечно, Китай. Пока. Так вот, началась война, новая война. Эта война, она другая. И как всегда, когда мы ждем одной войны, получается другая война. И вот война, она расширяется и растет в разных направлениях. Во-первых, она идет в киберпространство, в космос, с системой Маска, с телевизором Зеленского и так далее, с кибератаками. С другой стороны, она идет в новые физические принципы. Это лазеры с одной стороны, но самое главное – биолаборатории, которыми нас окружили со всех сторон, и Китай тоже самое. Когда, например, к вам прилетит комарик, такой же, как все, вас укусит, и потом у вас детей не будет уже. Здорово, да? Чисто и красиво. Никто не убит. И, естественно, вся борьба в экономике, финансах, идеологии и всем остальном. И здесь уже нет ни фронта, ни тыла. И воюет, по сути, цивилизация. То, что мы сейчас видим, это цивилизационная война. Западная культура и незападная культура. Причем я говорю незападная культура, не обязательно Россия. Потому что, посмотрите, кто поддержал Россию, кто не поддержал Россию, кто поддержал Запад. А поддержал Россию при том давлении, которое оказывается, это не обязательно что-то сделал для России, но ничего не сделал против России. Это весь остальной мир. Практически все страны, которые когда-либо были колониальными, ничего плохого для России не сделали. А некоторые даже сделали много хорошего. Интересный раздел, да? Запада и не Запада. И эта борьба, она как раз вокруг ценностей. То, что мы видим сейчас каждый день, это борьба ценностей, борьба мировоззрения, борьба кто хороший, кто плохой, какая у кого наколка, что она означает. И борьба за историю. То, что в Прибалтике особенно видно. Были русские оккупантами или они были освободителями? То есть она проходит через мозг каждого из нас. Это совершенно другая война. Это будет ваша война. Вот вы такую войну будете воевать. И что можно сказать по этому поводу? С одной стороны, мне нужно честно поздравить наших американских и особенно британских друзей и оппонентов, друзей в кавычках, конечно, которые на самом деле очень по-британски смогли сделать очень красивую комбинацию, бриллиантовую комбинацию. Как же можно все-таки вот поссорить два братских народа, поссорить Россию с Западом, замедлить развитие России на достаточные годы, пока мы перестраиваемся, и сделать это все одним ударом. И сделать это так, что не отвернуться. Как вот все накачивалось, накачивалось, готовилось, готовилось. Украину готовили, потом вот эти все моменты с переговорами, с Минскими соглашениями и так далее. А потом привели, раз, зажгли. И никуда не деться, надо воевать. Красиво. По-британски. Но, выиграв великолепную тактическую победу, они заплатили за это своим крупнейшим стратегическим поражением. Потому что, начав эту войну, они поставили крест на именно самом главном – контроле над глобальной системой. И мы сейчас увидим, как в ближайшие несколько лет развалятся все западные институты, которыми мир контролировался. Ну, про олимпийское движение уже не говорю. Все, больше его нет. Дальше все вот эти евровидения, которые выродились за год, все соглашения от химического оружия до другого, доллар, финансовая система, когда у вас ограбили ваш, ну не золотой запас, но финансовые авуары где-то, да? Все же все поняли. Нет этой системы. Просто сейчас несколько лет пройдет и оформится другая. Так вот, встает вопрос, каким будет тот мир, в котором вы будете жить? По крайней мере, следующие лет 20. И будущее бывает трех видов. Первый – это неизбежное будущее. Второе – это возможное будущее. Третье – это будущее, которое мы и так понять не можем. Это вот всякие черные лебеди. Так вот, то, что написано там, вот эти четыре фактора, это все неизбежное будущее, а это уже случилось. Это уже все разворачивается. Первое. Будет структурный экономический кризис, связанный с переходом из одной формации в другую, и распад мира на конкурирующие регионы, что мы уже видим. Это значит, что в следующие годы будет продолжаться рост всякого соперничества, идеологического, торгового, военного, неважно какого. Второе. Пошел развал и передел мира, силовой передел мира за влияние. Кто будет строить следующую систему? Кто будут главными игроками? И это значит, каждый из государств будет думать о своей безопасности, о том, как спасти ресурсы, о том, как вооружиться, обеспечить свой суверенитет и так далее. Третье. Это то, что, поскольку мы выходим в новый технологический цикл, крупное государство это прекрасно поняли, особенно Китай, который первым начал что-то делать, потом Соединенные Штаты, Индия. И они понимают, что если сейчас они мобилизуют ресурсы и сделают технологический рывок быстрее всех, они в этом новом мире застолбят себе самые лучшие позиции и будут диктовать правила игры. Но для этого нужна мобилизация. И именно поэтому мы видим сильные личности в политике. И там, где их нет, как в Европейском Союзе, страны топчутся на месте, не знают, что делать. А сильные личности почему? Потому что только сильная личность, тут тот же самый Путин, Эрдоган, Моди, Си, они способны заставить одну половину и мобилизовать, убедить другую половину населения. И, в конце концов, с чего мы начали, будет передел богатства и власти в каждой из стран. И на мировой арене тоже. Он неизбежен. Вопрос только в том, насколько государства смогут им управлять. Если они смогут им управлять,
он будет более-менее плавным. Если они не смогут им управлять, он будет кровавым, как 100 лет назад. И тут вопрос, а мы-то, Россия, мы-то вот в этом мире, как наша позиция-то? Оказывается, очень даже хорошая. Потому что когда вот эти, когда идет период турбулентности несколько десятилетий, как вы видели, все возвращается к базовым вещам. Накормить население, согреть население, защитить население, дать ему работу. Если этого нет, все валится. И вот у нас как раз вот эти все козыри есть удивительным образом. Мы в ближайшие годы станем крупнейшей сельскохозяйственной державой. Мы можем утроить нашу сельскохозяйственную продукцию. Причем на высоком технологическом уровне. Мы будем кормить мир. Вот тот голодный мир, который будет гореть, мы его будем кормить. Причем за большие деньги. А Западной Европе мы будем продавать биопродукты, поскольку у нас еще земля не загажена, еще более дорого. Второе. Мир только начинает вползать в цифровизацию, а уже в Калифорнии 30% энергии идет на вычисление. Это значит, нужно будет все больше и больше и больше энергии, и страны, у которых не будет энергии, в цифровизацию не пойдут. Им тупо ее не хватит. А мы будем оставаться крупнейшим в мире производителем энергии. И неважно, какой – зеленый, фиолетовый, ядерный, неядерный – все равно крупнейшим. Третье. Через нас проходят те коридоры связи между двумя крупнейшими регионами производства и потребления, которые не будут гореть. Потому что вот этот южный проход, скорее всего, будет гореть. Если вы хотите провести судно по южному коридору, вам придется его страховать втридорога. Открываются тогда возможности Северно-морского пути и коридоров по континенту и так далее. И четвертое, мы уже являемся экспортером военной безопасности и стабильности. И, скорее всего, в ближайшие годы будем еще и одним из крупнейших экспортеров технологического суверенитета, кибербезопасности, потому что у нас одна из сильнейших школ кибербезопасности. А, как мы говорили, сейчас пойдет кибервойна, и всем придется выстраивать свою критическую инфраструктуру. Поэтому вот этот рынок критической инфраструктуры, он будет, во-первых, умный город туда же, кстати, это критическая инфраструктура. Если вы строите умный город на небезопасных платформах, лучше его вообще не строить. Кто-нибудь придет и зимой выключит. И через день у вас не работает iPhone, через 3 дня у вас все сгнило в холодильнике, ни воды, ни канализации, а на улице, ну, если по-хорошему, минус 10 тоже не очень здорово. Да? То есть, если у вас нет своей элементной базы, если вы не выстроили системы сами, да, а полагаетесь на чужие решения и чужие компоненты, лучше умный город не строить. И так со всей критической инфраструктурой, связи, финансовой и так далее. Вот мы будем одним из крупнейших экспортеров всех этих решений. А если посмотреть вообще на то пространство, которое нам нужно будет выстраивать, нам нужно будет выстраивать пространство безопасности. Я его вижу в 3 таких концентрических кругах. Это сама Россия, ОДКБ+, которая будет вокруг нас на периферии, и БРИКС+, то есть наше влияние как суверенной страны вместе с другими крупными суверенными игроками, как мы будем выстраивать эту систему. Наше финансовое пространство, наши цифровые платформы, они не обязательно будут только нашими, они могут, например, вместе с Китаем, вместе с Индией и так далее. Да? Логистика, новые коридоры, в основном теперь китайцы строят коридоры Запад-Восток, А мы будем строить коридор север-юг. Один коридор через Каспий, второй коридор, о котором мы сегодня говорили, через Афганистан. Да? Уже идут разговоры. И политика. Нам нужно будет выстраивать те институты и сделать так, чтобы в ООН, в тех органах, которые реально влияют на политику, оставшиеся органы, не было белого доминирования, белого меньшинства из Соединенных Штатов, Британии, Канады, Германии, которая есть сейчас. Там должны быть все. Там должны быть китайцы, там должны быть индусы, там должны быть бразильцы, там должны быть японцы. Но не просто англосаксы, которые сейчас доминируют и в аппарате, и везде. Должно быть другое ООН. Ну и все остальные системы. Что у нас? У нас исторический шанс. Сейчас нам дали этот шанс. Нас подтолкнули, мы не можем туда не идти. Вот этот украинский кризис, он именно об этом. Это о том, что мы были сырьевой периферией, фабрикой талантов. А теперь у нас мы становимся актором в развитии вот той территории между Востоком и Западом. Мы были подчиненным поставщиком богатства, а теперь мы будем лидером большой финансовой зоны. Рублевой, естественно. Какой еще? Мы были вот нерукопожатным, неприкасаемым с ядерной бомбой. Обезьяна с бомбой нас могли назвать. Теперь мы будем одним из 3-4 игроков, которые будут строить следующий мир. Это вы будете. И мы вот были жертвой вот этой экономической модели, которую 30 лет на нас натягивали, никак не могли натянуть, потому что она к нам очень плохо садится. Не наша модель. Нам придется выстраивать свою и экономическую, и культурную, и всякие разные, и идеологическую, и интеллектуальную. Так что я вот как раз обращаюсь к вам, потому что вам придется выстраивать и идеологические, и политические концепции для следующего мира. Не бойтесь этого делать. Давайте, пишите, предлагайте. Рынок открыт. Спасибо.